Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день! Вы слушаете подкаст об искусстве арте на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а на связи у меня сегодня художник из Сиднея Светлана Прохорова. Она у нас здесь уже появлялась, мы говорили, собственно, о самой Светлане, а также об одном из аборигенных художников, Винсенте Намаджире. И сегодня мы поговорим тоже об аборигенном искусстве. Это продолжение нашей серии разговоров об аборигенном искусстве. В прошлых сериях мы говорили о традиционном искусстве, а сейчас переходим к искусству современному, и первым художником в нашей серии станет Тревор Николсон. Светлана, здравствуйте.
Добрый день. Очень приятно снова участвовать в вашей передаче и рассказывать о художниках аборигенах.
Очень взаимно. Ну, давайте, наверное, начнем с небольшого такого введения в целом о современном аборигенном искусстве и вот том взаимодействии художников с традиционным искусством, да, вот о той преемственности, которая есть, которая как раз у Тревора Николсона будет очень хорошо выражена.
Угу.
Он принадлежит к движению, правильно я понимаю, Aboriginal Urban Artists?
Да, совершенно верно. Существовало такое движение, или точнее, оно не было организованным движением, как революционным каким-то движением или имеющим какую-то структуру,
да.
А просто часть художников с определенного времени, это 60-х, 70-х годов, они, когда начали появляться именно в Австралии, художники с аборигенным происхождением, но выросшие и воспитанные, и обученные в западной среде, городской, они как бы возникли как такая когорта художников, совершенно отдельных от традиционных аборигенных художников. И тогда они как-то были объединены все в одну группу. Они организовали свое сообщество чуть попозже, но начали заявлять о своих правах и о том, кто они и что они, вот немного раньше, там, сначала по одному. Они начали поднимать вот эти проблемы. Проблемы несостыковки их происхождения, их обучения и того, как они принимаются в обществе.
Давайте немножечко подробнее про эту проблему поговорим. В чем?
В чем она заключалась, да?
Угу.
Как мы знаем из истории аборигенов в Австралии в конце 19-го, начале 20-го даже еще века, дети аборигенов отбирались из их трайбов и отдавались на усыновление в белые семьи, иногда даже за пределы Австралии. Очень много детей уехали в Голландию. Вот эти вот дети все потом, уже будучи взрослыми, как бы они организовывали движение протеста, и назывались они «потерянное поколение». Это очень большая проблема, которая есть в истории аборигенов австралийских. Ну и также появлялось очень много смешанных семей, где чаще всего мама была аборигенкой, а папа был белым колонизатором или кем-то еще. И поэтому дети, которые рождались от них, они уже как бы тоже условно были аборигенами, условно белыми.
Ну и понятно, что росли они уже больше в западной культуре.
Конечно. Они воспитывались в школах, естественно, они учились в школах западных. Они воспитывались полностью в западной культуре. О своей культуре они не знали практически ничего. А в тех случаях, когда они были усыновлены белыми людьми, они вообще совсем ничего не знали, потому что им не давали такой возможности. Их же специально отрывали от корней. Но проблема состояла в том, что эти дети, они, собственно говоря, подвергались там всякому гонению со стороны сверстников, которые, естественно, дети были черные там или наполовину темные, так скажем, да, с темной кожей. И, в общем-то, мы знаем, что детская среда в школе, она достаточно жесткая, всегда была и во все времена, во всех странах. И эти дети, конечно, подвергались буллингу. С другой стороны, когда они вырастали, вот особенно, например, вот на примере этих художников, и пытались найти свои корни, они не принимались своими соплеменниками, аборигенным обществом. То есть аборигены их не считали своими, потому что они не воспитывались в их среде, они не участвовали в этой преемственности поколений, мифологии, там, культурной части, спиритической части, духовной, да, духовного воспитания. Они всего этого не принимали, и поэтому, естественно, они были чужими. Получалось так, что эти люди, они были чужими для всех. и находились в таком состоянии, в общем-то, таком депрессивном и неприкаянном. Вот именно эту проблему поднимает Тревор Николс. Как он начал рисовать? Дело в том, что этот ребенок тоже находился в достаточно депрессивном состоянии, и отправить его в художественную школу посоветовал доктор-психолог. Вот спасибо ему большое.
Арт-терапия.
Да, арт-терапия, да. Его отправили в художественную школу. Это было недешево, но его отец ирландец. Он участвовал в войне, был ветераном войны и имел привилегии. И поэтому его ребенка взяли в художественную школу, которая стоила достаточно дорого. А мать его была аборигенской женщиной. И, естественно, он в художественной школе получил все это художественное воспитание, традиционное, западное. Угу. После обычной школы, когда он закончил, он со своими навыками поступил в университет. Закончив университет, он преподавал рисование, опять же, в традиционном западном стиле. Когда он пошел уже на магистратуру, в Мельбурне он учился в магистратуре, родился он в Аделаиде и вырос, а учился потом в Мельбурне. Мельбурн в то время, в общем-то, был центром современного австралийского искусства и образования в арте. То есть самые сильные университеты, самые первые по обучению арту были в Мельбурне. И аборигены начинали обучаться искусству на университетском уровне современном именно в Мельбурне. Там был первый факультет для аборигенов.
И вот это был специальный прям факультет для художников аборигенного происхождения?
Да, для аборигенов. Такой сейчас существует в Брисбене, где я училась, в Гриффис Юниверсити, и там есть отдельный факультет. Его могут посещать все, но там есть часть предметов, которые могут посещать только аборигены.
Как интересно.
Вот. Интересно, да, там очень интересная начальница кафедры. У нее, кроме того, что она доктор современного искусства, да, она еще и мастер в аборигенской магии. И я посетила все ее лекции, какие можно было студентам, не аборигенам. Очень интересно, конечно. Вот и в этом университете в Мельбурне Тревор Николс познакомился с одним из аборигенов, который жил до этого в удаленной территории, в трайбе, и начал знакомить его с культурой аборигенов, какими-то духовными, мифологическими, спиритическими вещами, с какими-то методами, как они рисуют. И когда он уже закончил мастерс дегри и стал преподавать в этом Свинбурн Юниверсити, у него появилась возможность путешествовать. И он эту возможность использовал и посетил и Папунья Арт Центр, и Централ Дезерт Арт Центр, и Артхэм Лэнд, и познакомился с очень многими художниками и подружился. И вот оттуда он тоже стал перенимать эту культуру, и у него, в общем-то, почти во всех картинах после этого периода, тоже было немного, но после он стал больше применять как бы вот духовного аборигенского и западного стиля, я бы так сказала, или, например, наследия общемирового. Сейчас мы посмотрим по картинам, которую я вам послала. Да, сейчас я скажу сразу, что можно будет посмотреть или презентацию, или в виде файла, наверное, можем прикрепить, да, чисто вот картины посмотреть, да, желающим. Или я выложу видео на YouTube, я там немножко про них рассказываю. Вот, для того, чтобы люди могли посмотреть, что именно и как он рисовал.
И да, мы обязательно разместим на сайте либо видео, либо ссылку на видео Светланы в YouTube, и в описании к этому подкасту это все обязательно будет, поэтому заходите на сайт SBS Russian, под этим подкастом, под аудиофайлом можно будет посмотреть те работы, о которых сегодня пойдет речь.
Тревор Николс говорил о себе, что Dreamtime – это мои аборигенные корни и философия, в то время как Machine Time – это эра, в которой мы живем, и я использую свое искусство, чтобы балансировать между ними. Вот.
Интересно, что первым он упоминает Dreamtime, а потом Machine Time, хотя, в принципе, да, у него же в жизни наоборот, да, хронологически знакомство
очень интересно. Он все-таки ставит Dreamtime, вот философию спиритическую, на вот эту духовную на первое место, и он говорит, это целая серия его работ, она в общем в целом называется From Dreamtime to Machine Time. Например, одна из ранних его картин, Family Portrait, да, семейный портрет, сразу, что мы видим на ней, это композиция в чисто западном таком традиционном стиле, причем в стиле Ренессанса или Возрождения. Мы видим что-то похожее на Мадонну с младенцем или же Мону Лизу, правильно?
Да.
Она сидит такая на фоне пейзажа за окном в комнате. Но что
пейзаж отличается.
Да, пейзаж отличается. И Мадонна отличается. Потому что Мадонну мы видим представленную в виде робота. Она металлическая, и ребенок у нее металлический на руках. В то время как пейзаж за окном чисто австралийский и Айрс Рок on the background, да? Это красная, это священная гора, и эвкалипты без коры, стоящие прямо в комнате. То есть все это австралийский пейзаж, в котором находится вот эта вот совершенно уже механизированная, роботизированная женщина. Вот это вот типа современное поколение, то, к чему человек пришел. И он показывает в этой картине сразу, что вот это противопоставление, как они совершенно не сочетаются. Вот эта женщина металлическая, да, и вот эти вот священные горы сзади, и эвкалипт рядом с ней, вот без коры. Да, эта картина была удостоена специального приза Civic Permanent Award на конкурсе в Канберре в 1976 году. Вот следующая картина «From Dream Time to Machine Time». Вот это вот моя любимая просто картина. Я ее видела в галерее Квинсленда. Совершенно потрясла воображение. Она очень красивая. На ней изображен человек духовный. Причем картина поделена на две части. Верхний вот этот человек духовный, и он сидит такой, как будто, как изображение святого какого-то, да, вот у него вот эти вот волосы, как нимб, и лицо, это что-то между среднее, между человеком и духом, и все такое в слиянии с природой, и все это слияние с природой подчеркивается цветами охренными, которые на самом деле натуральные цвета, которые применяют аборигены, да, то есть это охра, натуральные цвета, от желтых до красных, немножко зеленых, и так далее. А в нижней части картины, перевернутые как на картах, это...
Троица.
Да, я их перевернула, чтобы посмотреть. Это вот троица такая. Прям троица, я не могу так смотреть больше на это по-другому.
Ну, действительно, они как будто бы, как будто троицы очень похожи по формам, вот по цветам на иконы.
Да, я думаю, что он брал очень много визуальных элементов с того своего обучения, да, традиционного, которое он получил в университете. Поэтому, в общем-то, в принципе, неудивительно. И вот они что, все трое сидят здесь с другой стороны картины? Они механические, у них там органы металлические, да, у них лица уже не сильно человеческие. Они сидят на фоне не природы, они сидят на фоне урбанистического пейзажа, дом из цемента, и там сзади еще кирпичные какие-то дома и так далее, там лес городской такой, я имею в виду лес из домов.
Да.
Да? В общем, все это такое ненатуральное совершенно. Вот такое противопоставление человека духовного людям уже урбанистическим и механическим.
Где, интересно, себя он видел в этой парадигме, где-то между?
Да, себя, мы посмотрим. Он себя, я не включила эту картину сюда, в этот ряд. Он себя тоже изображал двуликим. Он изображал себя двуликим, и у него была часть лица человек настоящий, такой природный, а часть лица механический. Я покажу сейчас другой портрет, и там будет видно как раз, там он не себя, там он другого человека изображал, как он это делал. А, вот в это же время, вот это вот 79-й год, и вот в это вот время, 79-й год, Тревор Николс во время своих поездок познакомился с Ровером Томасом. Ровер Томас – очень известный австралийский художник, абориген. Он просто легенда. У него потрясающие красивые картины. И он занимает отдельное прям место в истории искусства аборигенов. Вместе с этим художником они были двое первых художников-аборигенов, которые представляли Австралию на Биеннале современного искусства в Вене в 90-м году.
До этого только иммигранты-художники.
Только белые были, да. Да. Тревор Николс участвовал с картиной «Cultural Terrorist», вот этот вот культурный террорист. На этой картине он изобразил коммерсанта, чиновника от искусства, И вот его лицо как раз поделено здесь на две части. Вот слева так половина человеческое такое лицо, а с другой стороны это лицо такое механическое, да, то есть у него там металлические какие-то части, у него там вместо глаза шестеренки и так далее. И, в общем, всей этой картиной он подчеркивает здесь, что его направленность, ориентированность на деньги в ущерб художникам, а особенно художникам-аборигенам, потому что их тоже эксплуатировали нещадно. И вот этот вот арт, который стал популярен в те же года, 70-е, да, Папуня арт, там, Арнхем Ленд возрождались, там, 70-е, 80-е годы, и выжимали из художников в этих комьюнити очень много и продавали за очень большие деньги за границей, и, в общем, комьюнити поступало не так уж много денег.
Но вот интересно, манера, которую он здесь использует, очень много вот этих маленьких линий, из которых, как штриховки, да, из которых он использует.
Вот он это
аборигенное, да, или нет?
Да, это взято уже от традиционных мотивов, которые использовали художники северных территорий Арнхем Ленд. Они как раз использовали этот кросс-хэтчинг, мелкая такая штриховка в разные стороны. И вот здесь как раз уже Тревор Николс ее вовсю использует.
Кросс-хэтчинг, будем знать, будет новое слово в моем лексиконе. То есть получается, да, что образы, они, скажем так, больше из европейского искусства, а манера и техника в значительной степени заимствована вот из культуры аборигенных народов.
Да, да, вот он тут так ее смешивает. То есть он с этого времени примерно вот начинает как бы смешивать две разные техники и представлять в картинах разные вещи с обеих культур и противопоставлять их друг другу. Вот эта вот картина, значит, следующая, была написана на смерть Ровера Томаса. Uh-huh. А на самом деле из аборигенной культуры нельзя говорить о мертвых людях, да, и не всем можно как бы рисовать умерших людей. Но так как они были очень близкими друзьями, то у него было такое право, духовное такое право. Дух Ровера Томаса тянется за лодкой, в которой сидит Ванджина. Ванджина спирит. Это вот этот дух главный. И вот он тянется по звездному небу. Вот здесь очень четко видно, как разные культуры, они в своем религиозном и спиритическом представлении, они пересекаются. Вот, например, мы же знаем про Харона, который на лодке перевозил людей, да, через реку. Да. Души мертвых людей, точнее. Вот. А тут у нас получается, что тоже же на той же лодке, вот меня это очень поразило, когда я увидела эту картину, но по звездному небу. Но мы знаем из истории искусства аборигенов, что вообще это основной мотив религиозной культуры. Это именно звездное небо, о том, что души приходят из космоса, из Вселенной и отправляются туда же. Поэтому очень частый мотив у них Млечный Путь, Seven Sisters, это семь галактик, которые окружают вот Землю, да, ближайших. Вот. И как оттуда все люди приходят и туда же и уходят. Поэтому вот он тянется по такому звездному небу.
А, и вот здесь на этой картине вот эти скопления звезд, это как раз и есть Seven Sisters.
Да, да, это, да, это галактики ближайшие. Ага. Ну, и называется она Roving Free, то есть движущийся свободно. Дух отпустился на свободу и ушел в следующее путешествие.
Вообще, конечно, неудивительно, учитывая то, какое в Австралии потрясающее звездное небо, что оттуда конечно приходили души, и туда они уходили.
Да, и туда уходили, да. После Венского биеннале художник продолжает писать картины о давлении урбанистической среды на человека. И вот в картине «Urban Scream», «Scream» — это «Городской крик» в 1993 году, мы видим голову аборигена, бегущего в страхе по городским улицам. Дома искаженные, на них нарисованы неприветливые лица, улицы серые, пугающие, волосы человека вздыблены от ужаса, и он явно потерян в городских джунглях. У него не одна картина в этом стиле, но она вся такая пугающая, и все вот эти вот дома как бы искривленные. Вот этими картинами он как раз показывал, как человек, абориген, чувствует себя чужим в городской среде.
Что даже стены домов, да, кричат на него,
да,
пытаются его изгнать оттуда.
Что они пытаются его изгнать из города.
Но при этом тут опять интересно аборигенные символы, да, там вот есть змей наверху.
Да, да. Вот там совы, там соколы, там змеи и так далее. Он включает эти символы в свои картины. Вот, черепахи там где-то. У него они всегда будут в картинах присутствовать где-то вот в какой-то части. что интересно еще, вот у него там есть другие картины, может быть, вы видели, да, он, когда рисует человека-то в городской среде, он его рисует, вот главного героя, очень большим. Это вообще-то говорит о том, что он изображает дух человека, что он больше, чем сам человек. И он говорит не о том, что какой-то физический человек страдает, а о том, что страдает его дух.
Практически размером, да, с этот высокий дом.
Угу, да.
Какие у него разные цветовые решения, да, вот в каждой из картин, которые вы показываете, она совершенно иначе с точки зрения цвета выполнена.
Да, ну он в этом смысле, конечно, видно, что это их внутреннее чувство, что мне очень нравится у аборигенов, у них очень хорошее внутреннее чувство, прям великолепное цвета. Ну, конечно, кроме всего прочего, он не мог остаться в стороне от политических разных неприятных моментов, преступлений против аборигенов, которые, в общем-то, были даже освещены очень часто в прессе. Например, картина, которую написал «Death in Custody», то есть, да, «Смерть в заключении», она была нарисована буквально по заметке в ежедневной газете, и фотографии, и заметки. Это значит, что, в общем-то, это было достаточно частое явление, да, когда обсуждали или осуждали какого-то аборигена. В этой картине точно так же мы видим смесь элементов, принадлежащих культуре аборигенов и западной культуре. И вот эта вот решетка металлическая на переднем плане, и кирпичные стены, и камера, кинокамера стоящая там, да, и в то же время элементы аборигенов, темнокожий человек, повешенный на фоне аборигенного флага сзади, на позади вот этой фигуры заключенного.
Как будто картина на стене, да, такая висит?
Да, угу. Да, да.
А интересно, вот, кстати, как, что у него тело тоже все вот в этих орнаментах,
сказать,
точно
тело
же.
Всё у него. Узор, именно такой традиционный аборигенный узор, на теле...
90-й год это, да? Death in Custody.
Да, это 90-й год.
31 год прошёл.
Угу. Так, и завершить я хочу работой «Метаморфозы», которая была написана в 2011 году, и за которую Тревор Николс получил приз «Блейк Прайс» в 2013 году, уже после своей смерти. Вот это очень интересный факт, потому что Блейк Прайс – это очень известный, такой престижный арт-прайс на спиритический и религиозный арт. И вот это был единственный, наверное, первый точно, и, может быть, единственный случай, когда этот приз выдали художнику, который уже умер.
Это приз вот для аборигенных художников или любых?
Нет, для любых. Сам Тревор Николс говорил, что он мечтал бы, чтобы этот приз выдавался художникам-аборигенам, особенно молодежи, которая стремится изучать свои духовные корни.
Как и он когда-то.
Как и он, да, как и он. То есть он просил, чтобы учредители подумали об этом. И вот эта вот картина, интересная картина, которую он написал вообще-то о себе, и как бы предвосхитил свою смерть. Тревор Николс сказал о ней: «Я изобразил себя, аборигена, имеющего двух разных предков и воспитанного христианином». И мы видим в этой картине символы обеих цивилизаций, как, например, дома, голубей. Голубь – это символ мира в христианской культуре, правильно?
Да,
вот.
Да.
В то же время мы видим духа, аборигенного духа, как его традиционно изображают, да, ванджина, правда, в виде бабочки, легкий такой дух, несущий душу человека, вот его лицо, уже там звездочки нарисованы, к Вселенной, обратно на небо.
Потрясающе выглядит, конечно.
Да, у него символизм, конечно, очень такой сильный, но он у него нами визуально более-менее понятный, потому что он человек, воспитанный в западной культуре, и мы тоже как бы, да, западные люди. И нам поэтому его символизм более-менее здесь понятен вот визуально в тех как раз выражениях, которые он делает.
То есть, по сути, в каком-то очень смысле, символизм. Благодаря тому, что он был воспитан вот в европейской культуре, ему оказалось легче принести вот эти ценности и символы, да, аборигенных народов, донести их до западного человека.
Ну, я считаю, что да, что вообще-то он свою задачу в этом смысле как человека, как художник выполнил, потому что он смог этими нам доступными визуальными инструментами донести свои идеи об аборигенах, об их духовном наследии и так далее.
Потрясающе. Светлана, спасибо большое. Спасибо. Это была Светлана Прохорова, художник из Сиднея, и в следующих сериях поговорим еще больше о современном аборигенном искусстве. We'll be right back.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.